Катя Портнягина. Жена. Предисловие. Когда я, наконец, решилась написать эту книгу, то долго размышляла, какую ценность принесет она людям, прочитавшим ее. Боюсь, что у меня нет универсального ответа на этот вопрос. Наверное, я просто хотела поговорить с вами на очень сокровенные темы. Поговорить как женщина, как жена. Я хочу поделиться своим опытом, рассказав о решениях, которые принимала в определенные периоды жизни, о тех уроках, которые преподнесла мне жизнь. Именно поэтому в этой книге нет истории про женщину-кошку, женщину-хозяйку, женщину-гуру секса и иже с ними. Я как могла избегала в ней оценочности и старалась не давать каких-то советов. Все описанное здесь — это то, что я проживала в своей жизни, показанное через призму отношений к другим людям, отношения к самой себе. Эта книга про доверие. Недавно я обсуждала со своими друзьями, почему мы выросли такими пробивными и самостоятельными. Тогда мы пришли к выводу, что росли как цветы в поле. Нас родили и отправили в какое-то собственное путешествие по жизни. Нам доверяли для того, чтобы мы становились более самостоятельными, и это всегда хорошо. Доверие — это когда ты выступаешь с маленьким ребенком на равных. Для мужа ты становишься мотивацией, когда веришь ему. В отношениях с друзьями это только укрепляет взаимоотношения. Мой личный успех я всегда измеряла оценкой моих самых близких людей. Если у моего мужа Димы всегда было два главных желания — быть богатым и знаменитым, то я никогда не стремилась стать известной. Наверное, именно поэтому долгое время многие воспринимали меня только как жену Дмитрия Портнягина. Скажу честно, мне было очень комфортно находиться в его тени, потому что я больше про закрытый круг и женские ценности. Я развиваюсь по-своему, веду бизнес, руковожу женским сообществом, являюсь женой человека, который живет на огромных скоростях, что само по себе большой вызов. Однако пришло время что-то изменить и открыться всем тем, кто многие годы задавал мне вопросы относительно различных аспектов моей жизни. Поэтому я и решилась написать эту книгу. Это можно сравнить с какой-то внутренней невидимой дверью, за которой мне хотелось стоять и наблюдать за всем, что происходит снаружи. Это история про заслужить. Несмотря на то, что мой самый главный оценщик — это мой муж, этот рассказ даже больше про самооценку. Это история про взаимное изучение друг друга и поиски подходов. Дима просто подошел ко мне с предложением. «Катя, расскажи свой личный опыт. Я верю в его ценность». Я очень благодарна ему за это. Возможно, та самая самокритичность, находящаяся внутри меня, не давала мне поверить в себя окончательно. Я сомневалась в том, что моя книга будет интересна. Даже вести свою собственную страницу в Инстаграм я не очень любила, только лишь потому, что не была уверена, что кого-то это заинтересует. Я считала, что миллионы женщин живут так. Тем не менее, мой внутренний непризнанный лидер так или иначе не давал мне покоя, и я решила написать эту книгу. Она об искренности, ответственности, прощении, уважении, отчаянии и любви. Наверное, настал тот момент, когда я могу рассказать о себе все. Наконец, я готова выйти из тени. Привет, я Катя Портнягина. Глава первая. Родом из детства. Наше детство очень сильно влияет на нашу дальнейшую жизнь. Кто бы что ни говорил, но именно тогда закладываются основы нашего восприятия мира, характеры, основные программы, которыми мы руководствуемся долгие годы. Любое переломное событие из ранних лет способно не только отложиться в памяти, но и повернуть нашу жизнь в определенные русла, повлиять на наши приоритеты и цели. Я родилась в Благовещенске. Мой родной город находится в одной из самых дальних точек нашей необъятной страны. Но, как ни странно, найти его на карте несложно. Просто веди пальцем по границе России с Китаем, и рано или поздно наткнешься на Благовещенск. Через русло Амура, а это буквально полкилометра, уже другая страна. На этом берегу говорят преимущественно на русском, а на противоположном — на китайском. С этой стороны небольшой провинциальный Благовещенск, городок с населением в 250 тысяч человек. С той — тоже небольшой, по китайским меркам. Хэйхэ — всего-то 1,7 миллионов человек. Но в 1987-м, когда я родилась, ни о чем таком я, конечно, не знала и не думала. Да и такого уж контраста жизни на разных берегах, какой есть сегодня, тогда не наблюдалось. Обычное детство позднесоветского ребенка, которому предстояло играть в куклы, пока вокруг сменялась эпоха, рушилось старое и как-то создавалось новое. И, конечно, ничего из этого нас, детей второй половины 80-х, тогда особо не волновало. Что сказать о моей семье? Она была самой простой, как мне казалось тогда, да и сейчас кажется. У моей мамы я была вторым ребенком, у отца первым и единственным. Когда я родилась, брату было уже 10 лет. Мама развелась с первым мужем и сразу же вышла замуж за моего отца. Как я понимаю, это было по большой любви. Мы с мамой никогда особо не затрагивали тему ее первого брака. Никогда я была подростком, никогда уже сама стала взрослой замужней женщиной. Между нами не было тех самых взаимоотношений двух подруг, которые готовы делиться друг с другом самыми сокровенными переживаниями и у которых есть общие секретики. Наша история про маму и дочь в самом привычном смысле. История, где последняя должна хорошо себя вести, учиться на четверке и пятерке, не огорчать и не подводить первую. Пожалуй, так всегда и было. Даже в непростом переходном возрасте я старалась оставаться для мамы примерной дочкой, поэтому мы и не затрагивали в разговорах неприятные для нее темы. Как первого развода, так и второго. Единственное, что я поняла для себя, от отца моего брата мама ушла относительно легко, потому что особо и не любила этого мужчину. Со вторым, то есть моим отцом, все было уже иначе. «Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков». Мама выбрала третий вариант. Он был моряком дальнего плавания. Его присутствие в моей жизни, да и в жизни всей нашей семьи, можно было сравнить с морзянкой. Точка-тире, точка-тире. 3 месяца он в рейсе, 2 дома. Пожалуй, первое осознанное и потому отложившееся в памяти восприятие отца произошло у меня примерно в 4 года. Нередко в семьях роль плохого копа достается маме из-за ее строгости, а роль хорошего папе, который балует детей, причем порой втайне от мамы. Вне всяких сомнений, я была папиной дочкой. Отец был единственный во всей семье, у кого я готова была часами сидеть на коленях. Я всегда смотрела на него с неподдельным обожанием, потому что для меня он был самым настоящим героем, даже немного сказочным героем, как Синдбад. Он ходил по морям, бывал в самых разных странах, преимущественно азиатских, и, конечно же, привозил нам с братом подарки, такие, которых ни у кого во дворе не было. Наверное, я была одной из первых девочек в Благовещенске, у кого появилась Барби. В начале 90-х по телевизору каждое воскресенье показывали диснеевские мультсериалы, которые длились целый час. Между сериями обязательно была детская реклама — кола, вафли, шоколадки, игрушки. Когда другие девочки с восторгом и мечтанием смотрели на экранных кукол Барби, у меня уже был ее дом. Еще один роскошный подарок отца. Вот оно, бесхитростное детское богатство. При этом наша семья жила средне. Время, что отец проводил с нами дома, пролетало быстро, а потом начинались долгие дни в его ожидании. К такому ритму я привыкла, и, возможно, поэтому сразу и не поняла, что он ушел от нас. Почему и как, до сих пор не знаю. Не было никаких прощальных разговоров, долгих переездов, ничего такого, просто он не вернулся из очередного рейса. То время для меня до сих пор как в тумане. Маленькой девочке сложно понять, почему папа больше не приходит домой и не проводит с ней время. А маме тяжело было объяснить это не только мне, но и самой себе. Я просто знала, что папа есть, что он жив, но больше не хочет нас видеть. Когда мне было 6 лет, я заболела менингитом. Это было очень серьезно, меня положили в больницу. Как потом рассказывала мама, был большой риск того, что я могу ослепнуть или стать глухонемой. Все то время, что я болела, мама постоянно упрашивала отца прийти и проведать меня. Она думала, что это придаст мне сил, позволит отвлечься. Наконец, ей удалось уломать его, он все-таки приехал. Пришел в палату, немного посидел рядом с моей кроватью, потом повязал мне на голову какую-то черную ленту с благословениями и ушел. В следующий раз я увидела его только в 16 лет. уже во взрослом возрасте я очень много прорабатывала тему отца с психологами. Да и до этого сама не один год билась над получением ответов, которые бы могли, если не успокоить меня, то прояснить ситуацию с его уходом от нас. Но чем дальше в лес, тем больше дров. И до сих пор вообще ничего не понятно. На какие-то вопросы я смогла найти ответы, но куда больше вопросов так и подвисло в воздухе. В какой-то момент, о нем я расскажу чуть позже, я поняла, что больше не готова терзаться в поисках правды. Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Так что я просто решила снять с себя это бремя и не дописывать ту историю, которая никак не складывалась долгие годы. Нужно было просто перевернуть эту страницу и забыть. Я понимаю, что мужчины нередко уходят из семей. Так было, так есть и так будет. Сами мужчины списывают это на природную полигамность. Как по мне, не самое убедительное оправдание своим личностным слабостям и половым прихотям. Конечно, и сама женщина может создать в семье такие условия, что или в петлю, или за порог без оглядки. И я понимаю такой выбор мужчины, поддерживаю его. Особенно если они до последнего бьются за сохранение семьи и детей. Но у нас была иная ситуация. Не хочу заниматься морализаторством, но, глядя на все со своей колокольни, я все же считаю так. Какие бы причины ни были, мужчина не должен бросать своих детей. Отец должен присутствовать в их жизни, пусть уже и не на постоянной основе, но все-таки это его наследие, его плоть и кровь. А значит, своему ребенку нужно помогать расти и понимать жизнь, поддерживать его, общаться, учить и заботиться. Не удивлюсь, если читатели мужчины в этом месте немного поморщатся. Но я пишу эти строки с позиции долгожданного ребенка. Мой отец, именно мой отец, больше всех ждал моего рождения. Повторюсь, для него я была первым и, как показала дальнейшая жизнь, единственным ребенком. В момент, когда я пишу эту книгу, у меня под сердцем бьется маленькое сердечко моего первого ребенка. И я просто не могу понять, как его жизнь, его существование могут не интересовать меня или Диму. Это равнодушие со стороны отца было непонятно мне ни в 5 лет, ни в 15, ни сейчас. Именно равнодушие к жизни своего единственного ребенка. Не исключаю, что мама, особенно сразу после его ухода из семьи, могла как-то манипулировать мной из-за сильной обиды на отца. Но никогда не было такого, чтобы она унижала или проклинала при мне его или других мужчин. Она никогда не запрещала мне общаться с ним или видеться. Да и я сама не стала бы слушать ее в этом вопросе. Будь отец рядом, Благовещенский, я бы тайком старалась встречаться с ним, созваниваться, переписываться, что угодно, лишь бы поддерживать эту связь. Но почти сразу после разрыва он переехал жить на Сахалин, где обзавелся новой семьей. Все это время я видела, как мама сама нуждается в поддержке. Она осталась одна с двумя детьми. Ей пришлось очень резко поменять свою жизнь и научиться самой содержать нас с братом. Любая помощь от отца в тот момент была бы для нас не лишней. И вот ведь какая штука, уже будучи подростком, я простила отца за то, что он мог разлюбить маму и уйти от нее к другой женщине. То, что чувства могут закончиться, я к тому времени уже понимала. Но ведь я-то о нем думала постоянно с самого детства и не понимала, как он мог уйти от меня. Почему он не видит, как я расту, каким человеком становлюсь, что мне интересно в этой жизни, как я учусь и с кем гуляю за руку? Пытаясь разобраться в своей проблеме с отцом, я беседовала с разными людьми и для себя отметила, что те, кого отцы оставляли в раннем, еще неосознанном возрасте, не имеют такой рефлексии по этому поводу. В их жизнях отцы играли лишь биологическую роль. Эти люди выросли без отцов, но при этом и без ощущения травмы, без какого-то рубца на душе. Они стали хорошими людьми, а мужчины нередко еще и очень любящими и трепетными папами. Но чем старше ты становишься, тем больнее тебе дается развод родителей. И совсем уж не повезет, если тебе где-то 8-10 лет. Мало того, что в этот момент в глубине души ты страдаешь, ты чувствуешь эту несправедливость, так еще и дети в этом возрасте могут быть очень жестоки. У нас во дворе почти у всех были полные семьи. И не раз я чувствовала на себе эти издевки и презрения, как к брошенке. Мол, она какая-то неполноценная. Когда мне исполнилось 13 лет, у мамы появился новый муж. Ни тогда, ни сейчас я не могу назвать его своим отцом, но все это время я относилась и отношусь к нему с большим уважением, обращаясь только по имени-отчеству. С его появлением маме стало проще, да и наше финансовое положение заметно улучшилось. Отчим всегда был добр и внимателен ко мне, но хоть мы и жили под одной крышей, для меня это был именно мужчина моей мамы. Я же продолжала жить с переживаниями о родном отце, где он, как и что, почему не справляется обо мне, почему не может приехать. Это не было какой-то идеей фикс, это скорее было похоже на зубную боль. Ты можешь проснуться с ней, выпить таблетки и работать весь день, не думая об этом, но стоит лишь ненадолго отвлечься, и вот она уже вновь напомнила о себе. Когда я училась в 10 классе, у меня наконец-то появилась возможность наладить взаимоотношения с отцом. Несмотря на то, что я была уже достаточно взрослой, я смутно помню все обстоятельства той поездки на Сахалин. Возможно, ее инициатором опять была мама, сумевшая спустя столько лет достучаться до отца, чтобы он взял меня к себе на неделю. Когда я думала о причинах его многолетнего отсутствия, то раз за разом убеждала себя в том, что он сам находится в непростой ситуации, у него нет денег, чтобы приехать или просто как-то помочь нам. В аэропорту Сахалина он встречал меня на большом японском внедорожнике. Я плохо разбираюсь в автомобилях, но понимала, что этот не из дешевых. Мы приехали в трехэтажный особняк. В нем отец жил со своей молодой женой, ее сыном и собакой. И мало того, что это была не та женщина, ради которой он бросил маму, так еще и ребенок был не от него. Представьте эту картину маслом. Счастливая и обеспеченная семья, как с обложки, о которой я всегда мечтала и которой у меня никогда не было. С одной стороны, композиции «Мой отец» с чужой женой и чужим ребенком, с другой — я. Его единственная дочь, которую он вспомнил лишь спустя 10 лет. И именно я была чужой на этом празднике жизни. У отца я провела порядка 5 дней, хотя по факту и того меньше. Целыми днями он пропадал на работе. Мы встречались утром за завтраком и вечером за ужином. Раз или два он провез меня по городу, показывал достопримечательности, он давал мне деньги со словами «сходи куда-нибудь, развлекись». Одна в совершенно незнакомом городе. Конечно, я никуда не ходила. Все эти деньги я просто отложила и увезла домой, чтобы потратить на свои реальные нужды. Жена отца тоже работала, и поэтому практически все 5 дней я просидела в одиночестве в их большом доме. Помню, меня не покидало чувство того, что я здесь лишняя. Было ощущение, что я какой-то дальний родственник, уже не вспомнишь, по чьей линии, который нагрянул среди ночи погостить. Выгонять, конечно, никто не станет, но и общение будет сухим и немного натянутым. Так и вышло. За ужином мы говорили о погоде, работе, каких-то несущественных и пустых вещах. Не буду отрицать, что часть вины лежит и на мне. В той поездке я чувствовала себя скованно, неуверенно и была очень закрытой. Но посудите сами. В последний раз я видела отца в 6 лет, когда в тяжелом состоянии лежала на больничной койке. А в тот момент в гостях я была уже молодой девушкой, взросление которой прошло мимо него. Я искренне не понимала, о чем говорить с ним и как найти общие темы для разговора. Вероятно, он испытывал ту же самую неловкость. Вот мы и заполняли эту пугающую нас обоих тишину какой-то пустословной шелухой. Каждый вечер, когда я ложилась спать в его доме, я внимательно прислушивалась, не идет ли он в мою комнату. Я искренне ждала, что он зайдет. Сядет рядом и начнет говорить. Наконец-то объяснит, что же тогда произошло и почему он ушел от нас. Я смогу задать ему все вопросы, что тревожили меня эти 10 лет нашей разлуки, и он даст на них ответы. И тогда, может быть, я обниму его, а он прижмет меня к себе, как когда-то в детстве. Но он не приходил. Конечно, я оправдывала поведение отца тем, что ему очень стыдно, и он не может подобрать правильных слов, чтобы извиниться передо мной и перед мамой. Конечно, я считала себя взрослой и рассудительной, но эта наивность любящей маленькой девочки никуда не исчезла. Надо отдать должное новой жене моего отца. Она относилась ко мне достаточно благожелательно. Настолько, насколько позволяла ситуация. Мне неизвестно, когда она узнала о моем существовании при знакомстве с отцом или за пару месяцев до моего приезда, но, тем не менее, я не чувствовала с ее стороны никакой скрытой агрессии. Она относилась ко мне нейтрально, просто принимая факт моего существования и временного пребывания в их доме. Чего не скажешь обо мне. Да, мы практически не общались с ней, но глубоко в душе я ревновала к ней. И за маму, и за себя. Я понимала, что именно эта женщина ни при чем в нашей истории с отцом. В конце концов, он бросил нас не ради нее. Но эта ревность, не воспринимающая доводы разума, напоминала о себе каждый раз, когда я видела их вместе с отцом, когда видела, как они говорили друг с другом, как смотрели друг на друга. Вернувшись домой, я поняла, что благодарна этой женщине. Благодарна за то, что она не пыталась манипулировать отцом, не поддалась такой же ревности.